Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Даниила, но вначале давайте прочтем вопрос, который задает нам Лариса Ивановна из Гомеля. Она пишет: «Откуда взялись сыны Божии, которые восклицали от радости при сотворении земли, как об этом говорится в 38 главе книги Иова? Значит, эти самые сыны Божии были сотворены раньше человека?» – спрашивает автор письма. Прежде всего, нужно сказать, что слова «сыны Божии» употребляются в Библии в различных значениях. Так, например, в родословии Иисуса Христа, приведенном в Евангелии от Луки, Адам представлен как «сын Божий», в значении «созданный Богом». В послании к римлянам апостол Павел называет сынами Божьими христиан, водимых Духом Божиим. В Евангелии от Луки сынами Божьими названы сыны воскресения, то есть люди, которые воскреснут в будущем и будут подобны бессмертным ангелам. Одно из самых непонятных для толкования мест в Библии – это упоминание в 6 главе книги Бытие о сынах Божиих, которые брали себе жен из дочерей человеческих. Однако, что касается 38 главы книги Иова, здесь дается вполне ясное представление о сынах Божиих как об ангелах. Давайте прочтем отрывок в начале этой главы. Здесь Иов, доведенный до отчаяния гибелью детей, потери имущества, собственной болезнью, предстоит пред Господом. Иов, конечно же, хочет знать, почему все это случилось. И вот что отвечает ему Господь: «Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней вервь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Выражение «сыны Божии» употребляется также в первой главе книги Иова, стих 6. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Из сопоставления этих двух отрывков в книге Иова ясно, что речь здесь идет о каких-то разумных существах, которые предстоят пред Богом и которые были свидетелями процесса сотворения. Они восклицали от радости, что говорит об их личностных свойствах, способности испытывать определенные чувства и выражать эмоции. В Библии много раз упоминается об этих созданиях, которые были сотворены еще до основания земли. Это ангелы. Автор 148-го псалма говорит о том, что ангелы, как и все, что есть во Вселенной, были сотворены Господом. То же самое предполагается и в послании к Колоссянам, где говорится об Иисусе Христе. Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано, пишет апостол Павел. С момента своего сотворения ангелы предстоят пред Творцом, который использует их как своих посланцев в этом мире. Кстати, само слово «ангел» означает «вестник», «посланник». Как в Ветхом, так и в Новом Завете ангелы часто описываются как приносящие послание от Бога. Так, например, Гавриил явился Захарии и Марии. Ангелы являлись Лоту, племяннику Авраама, а также и самому Аврааму. До падения сатаны ангелы служили Создателю в совершенном мире, где не было никакого порока, несовершенства или греха. Одной из функций этих сотворенных Богом разумных существ, как тогда, так и сейчас, является восхваление и прославление Бога. В Псалме 102 автор призывает: «Хвалите Его все ангелы Его, хвалите Его все воинства Его». А книга Откровения говорит о множестве ангелов, которые непрестанно славят Бога. В свете этого понятно, что слова «сыны Божии» из 38 главы книги Иова относятся именно к ангелам. Ведь до сотворения мира не было других существ, которые могли бы предстоять пред Богом и славить Его, как описано здесь. А сейчас давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Даниила. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. В прошлый раз мы начали читать третью главу, где рассказывается история о человеческой гордости. Вавилонский царь Навуходоносор сделал истукана из золота и потребовал, чтобы все поклонились этому истукану. А трое друзей Даниила, Сидрах, Месах и Авденаго, отказались приносить языческие почести, поскольку они поклонялись одному только истинному Богу. Навуходоносор был крайне рассержен и приказал бросить троих юношей в горящую печь. Итак, читаем, что же произошло дальше, когда огонь полыхал в печи настолько сильно, что его пламя убило даже тех людей, которые бросали в печь этих юношей. Слушайте стихи 24 и 25. Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю: «Истинно так, царь». На это он сказал: «Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, а вид четвертого подобен Сыну Божию». Очевидно, печь эта была открытой, и Навуходоносор, который ожидал, что молодые люди погибнут, увидел поразительную картину. Они живы и даже ходят в огне. А кроме того, Навуходоносор увидел в печи и четвертого мужчину, который, как здесь написано, был подобен Сыну Божию. На самом деле, Навуходоносор, скорее всего, сказал, конечно же, не Сыну Божию, а Сыну Богов, поскольку в то время он еще не знал истинного живого Бога, хотя Даниил и рассказывал о нем. Царь не разбирался в духовных вещах, он просто обратил внимание окружающих на неземной облик четвертого мужа, ходящего в печи, и отметил, что он похож на сына какого-нибудь бога. А что касается моего мнения, то, как я полагаю, этот четвертый был истинный Сын Божий Иисус Христос. И случившееся действительно было чудом. Другого объяснения нет. Вам надо либо поверить в этот факт, либо отвергнуть его. Третьего не дано. Даниил либо сочиняет небылицы, либо говорит правду. Сегодня у нас есть немало неоортодоксов, которые лишают язык Писания его истинного значения. Они говорят, что значение Библии не буквальное, а духовное. То есть была растоплена жаркая духовная печь, и юноши были духовно, а не на самом деле брошены в нее. Однако такие рассуждения не только лицемерны, но и неверны, поскольку они идут вразрез со Словом Божьим, которое не допускает столь вольного обращения с собой. Несколько лет тому назад один знакомый мне проповедник, вышедший недавно на пенсию, рассказал мне, как побывал в одной из церквей Южной Калифорнии, где служил пастором сын его друга. Ему было очень приятно слушать проповедь, потому что молодой пастор изъяснялся тем же устаревшим языком, к которому привыкли пожилые люди. И после проповеди мой знакомый подошел к юноше и поздравил его, сказав: «Вы проповедовали на языке Джона Уэсли». А молодой человек ответил: «Да, я говорил на языке Джона Уэсли, однако имел в виду совсем не то, что он». Именно такая подмена нередко происходит и в отношении Библии. Богословы используют ее язык, но лишают его исходного значения. В Писании рассказывается о множестве чудес, которые трудно объяснить. А в результате многие люди, поставленные в тупик, говорят, например, что Иисус никогда не ходил по воде, он ходил по берегу, тогда как его ученикам просто казалось, будто он ходит по воде. И сын Наинской вдовы на самом деле не был мертв. Это только окружающие думали, что он умер, тогда как Иисус просто разбудил его. Однако подобные рассуждения — это лицемерие и обман. Вы либо верите в Бога, либо нет. Вы либо верите в Его чудеса, либо нет. Ни один человек не может уцелеть в огненной печи, разве что чудом. И я верю в чудо, а также в то, что четвертым мужем в той печи был Господь Иисус Христос. Теперь давайте немного поговорим и о прообразном значении этого события. Как вы, наверное, помните, в конце прошлой беседы я проводил параллель между горящей печью и последними временами. Огненная печь — это символ страданий людей, которые останутся жить в последнее время. Навуходоносор — это антихрист, последний великий правитель мира. Золотой идол — это мерзость запустения, о которой предупреждал нас Господь Иисус Христос. А трое еврейских юношей — это немногие сохранившие верность Богу люди, которые чудесным образом уцелеют в период великой скорби. И в это пророческое повествование очень хорошо вписывается удивительный образ Сына Божия, которого увидел Навуходоносор. Этот четвертый муж в огненной печи — наш Господь Иисус Христос. Он прибудет с верующими во дни великой скорби и поможет им пройти через все испытания того времени. Но, друзья мои, Иисус Христос также пребывает с вами и со мной в наших сегодняшних испытаниях. Вот какие слова Христа, записанные в 33 стихе 16 главы Евангелия от Иоанна. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. А в 28 главе Евангелия от Матфея, стих 20, он также сказал, «Я с вами во все дни до скончания века». Христос обещал никогда не покидать верующих, и Он обязательно сдержит свое обещание. Интересно, что во всех описанных здесь событиях совсем не упоминается Даниил. Скорее всего, его действительно не было на торжественной церемонии открытия языческого идола. Вероятно, он, как первый министр царства, поехал куда-нибудь по делам. А если рассматривать эту историю в пророческом ключе, то Даниил представляет собой тех верующих, которых к периоду великой скорби на земле не будет, поскольку к тому времени они уже будут взяты на небо. Далее продолжим чтение третьей главы, послушайте стихи 26 и 27. «Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал, «Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня, и, собравшись сатрапы, наместники, военачальники и советники царя, усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них». Итак, Навуходоносор признал, что эти трое — рабы Бога Всевышнего. Я считаю, что в этот момент он немного приблизился к пониманию Бога. У этих людей даже волосы на голове не были опалены, даже одежда не пропахла дымом. Это было явным чудом. Читаю далее стихи с 28 по 30. «Тогда Навуходоносор сказал, «Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать». Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденаго в стране Вавилонской. В словах Навуходоносора не было ничего личного, но он признал всемогущество живого Бога и его способность избавить этих трех юношей. Навуходоносор признает, что их Бог могущественнее, чем его боги. Он убедился в этом, хотя ему потребовалось много времени, чтобы отойти от язычества и идолопоклонства. А из дальнейшего повествования мы узнаем, как этот человек в конце концов обратился к Богу живому. Итак, еврейские юноши снова заслужили расположение Навуходоносора. Они уже дважды приговаривались к смерти, и дважды они чудесным образом с помощью Божьей спасались. Друзья мои, Господь Иисус Христос может уберечь верующих этого мира и сегодня. Эта мысль должна утешать нас. В 10 главе Евангелия от Иоанна, стихи 27 и 28, записаны такие слова Христа. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». А в 17 главе Иоанна, стих 11, Христос говорит, «Я уже не в мире, но они в мире». А я к тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. И далее, в 15 стихе, он продолжает свое обращение к Отцу таким образом. «Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». В послании к евреям, глава 7, стих 25, мы читаем, что Христос может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. И, наконец, апостол Павел во втором послании к Тимофею, глава 1, стих 12, пишет, «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал». И уверен, что он силен сохранить залог мой на он и день. Друзья мои, мы с вами живем сегодня в мире, в котором очень много проблем. Некоторым из детей Божьих приходится пострадать в огненной печи, но Христос способен уберечь нас даже там и вывести нас оттуда. Мы просто не верим в Господа так сильно, как должны. У нас нет такой веры, как у этих трех еврейских юношей. Однако давайте вернемся к нашему тексту. Навуходоносор, увидев чудо, понял, насколько могуществен Бог, и в нем начинает зарождаться вера. Вот его свидетельство, которое записано в стихах 31 по 33. «Навуходоносор, царь всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, мир вам да умножится. Знамения и чудеса, которые совершил надо мною Всевышний Бог, угодно мне возвестить вам. Как велики знамения Его, и как могущественны чудеса Его! Царство Его — царство вечное, и владычество Его в роды и роды». Навуходоносор обращается ко всем народам, племенам и языкам с вестью мира. Но здесь имеется в виду совсем не политический мир, потому что этот мир в то время уже был. Его обеспечивала военная мощь и высшая власть вавилонского царя. Речь здесь идет о спокойствии сердца, которое обретает грешник, когда примиряется с Богом. И в этих словах мы находим свидетельство того, что Навуходоносор обрел, наконец, внутреннее спокойствие. Царь говорит также о том, что совершил над ним Всевышний Бог. Это очень личное свидетельство. Бог — это уже не просто Бог трех еврейских юношей, но и его личный Бог. Навуходоносор свидетельствует о знамениях, чудесах и могуществе Бога. Он признает власть Бога, его царство, которое выше царства Навуходоносора. Мир, о котором говорит царь, может прийти в сердце только когда человек узнает Бога. В пятой главе послания к римлянам, стих 1 написано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Это тот мир, который приобрел для нас Христос, пролив свою кровь на кресте. Это мир, который нисходит в сердце грешника благодаря жертве Христа. Теперь Бог на стороне грешника. Все трудности и проблемы этого мира позади, потому что все эти проблемы порождаются грехом. Один человек сказал мне: «Я не могу примириться с собой. Я не могу примириться со своими родителями. Я ни с кем не могу примириться». Именно в таких выражениях неверующие обычно свидетельствуют о своей внутренней жизни. Человек должен прежде всего примириться с Богом. Когда в сердце человека царит мир, то и вокруг него тоже мир. В противном случае мы не можем обрести мир. Я полагаю, что многие психические отклонения могут быть исцелены принятием благой вести. Когда страдающие люди познают Бога, они более четко расставляют все по местам в своей внутренней жизни. Многих людей, которых американское правительство посылало воевать во Вьетнам, спасло от сумасшествия только то, что с ними был Бог, и психологическая помощь им уже была не нужна. Они умели молиться и умели осмысливать происходящее так, что их душа не впадала в беспомощное состояние болезни. Сегодня в школах и колледжах учат всему, кроме Слова Божьего. А потому в душах многих подростков нет мира. Только Слово Божье способно принести мир человеческому сердцу. Именно такой была проблема Навуходоносора. Но когда он примирился с Богом, то и Бог примирился с ним. Сегодня Бог уже примирился с вами, и Он ждет, когда вы примиритесь с Ним. Как только вы уладите этот вопрос, вам будет не нужна кушетка психотерапевта. Вы станете счастливым христианином и найдете покой, которого так не хватало вавилонскому царю. Из повествования пророка Даниила можно сделать вывод, что у Навуходоносора была одна тайна, причем такая, которой не принято хвастаться. Навуходоносор страдал от психического расстройства. Об этом ничего не сказано в вавилонских архивах, но по имеющимся описаниям царю вполне можно поставить соответствующий диагноз, поскольку болезнь его хорошо известна, и мы знаем, что от нее страдали и другие правители. Мне кажется, что семья этого человека не распространялась о его заболевании. О болезни царя было принято молчать, но те, кто был ему близок, не могли не заметить это явное отклонение в психике. Мне кажется, современные психиатры назвали бы его болезнь истерией. Это умственное расстройство, связанное с повышенной эмоциональностью. С травмами оно не связано, то есть Навуходоносор страдал эмоциональными перепадами настроения не потому, что его в детстве ударили головой. Эта болезнь сопровождается лунатизмом и потерей памяти и считается наследственной. Из истории хорошо известно, что многие великие правители страдали от каких-либо психических болезней. Среди них Антиох Епифан, французский король Карл VI, Христиан VII датский, Георг III английский, Отто Баварский, Александр Великий, Юлий Цезарь и Наполеон. Наследственными психическими расстройствами страдала испанская королевская семья, русские цари и английские короли. Генрих VI английский был настоящим сумасшедшим. У него тоже случались припадки истерии. Такие же проблемы были у Гитлера. Вот и вавилонский царь не стал исключением из этого списка. Символом высочайшего могущества Навуходоносора стала золотая голова приснившегося ему истукана. Но, как выяснилось, даже у этой золотой головы были не все дома, и заболевание Навуходоносора проявлялось в чрезвычайной эмоциональности. Он был непредсказуем и порывист. В настоящее время умственным расстройствам и разного рода ненормальностям в поведении уделяется очень большое внимание. Иногда я думаю, есть ли вообще в этом безумном мире нормальные люди? Я не смог бы с уверенностью утверждать, что большинство людей нормально. Гамлета в одноименной шекспировской трагедии считали слегка тронутым, и за это его решили выслать из Дании в Англию. Но почему именно в Англию? Одной из причин было то, что датчане считали ненормальными всех англичан. То есть ненормальными можно считать даже целые народы. Мне рассказывали об одном человеке, который не мог заснуть, потому что ему казалось, будто кто-то прячется под кроватью. Ночью он все время вставал, чтобы заглянуть под кровать и убедиться, что там никого нет. Однажды он пошел к психоаналитику, и тот сказал ему: «Да, у вас действительно проблемы, и вам не просто будет с ними справиться, но мы сделаем это. Нам понадобится 10 сеансов, по $25 за сеанс». Тогда пациент сказал, что должен подумать, и ушел. Он так и не вернулся. А через несколько недель психотерапевт встретил его на улице и спросил, почему же он не вернулся. И этот человек ответил, что он уже решил свою проблему с помощью одного знакомого плотника. Плотник пришел к нему и отпилил у кровати ножки. «И теперь уже никто не сможет забраться под мою кровать», — с гордостью сказал этот человек доктору. Таковы парадоксы человеческой психики. Я думаю, что многие из нас не совсем нормальны, но обычно люди так или иначе справляются со своими неврозами. А вот у Навуходоносора были гораздо более серьезные проблемы. И мы познакомимся с ними в следующий раз, когда будем читать 4 главу книги пророка Даниила. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.